эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В годовщину смерти Арчила Татунашвили Грузия объявила, что расширит список Отхозория Татунашвили.
Этот список обязательно расширится. Вы знаете, что идет следствие. Мы просим всех партнеров учесть этот список. Думаю, 2019 год с этой точки зрения будет очень важным.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия не смогли создать комиссию по нефтедобыче. Двум предложениям не удалось набрать голосов.
Асан Бжания заявил, что нефтедобывающие компании не торговые лавки, чтобы их вечером закрывать, а утром открывать.
Анатолий Бибилов дал интервью российской газете «Известия», в котором назвал условия переговоров с официальным Тбилиси, но не уточнил о чем. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Нана Плеева.
После вывода американских военных из Сирии в этой стране на некоторое время останется небольшая группа миротворцев из 200 военнослужащих. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Подобный шаг она объяснила защитой мира в Сирии. О решении президента США стало известно в четверг вечером, сразу после телефонных переговоров Трампа с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Этот шаг также позволит европейским союзникам США по международной коалиции оставить сотни военнослужащих в зоне конфликта для наблюдения за процессом создания так называемых «безопасных зон» в Сирии. Однако пока остается неясным, на какой период времени в Сирии останутся 200 американских военных и где именно их разместят. Президент США объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии в конце прошлого года. В знак протеста против решения Трампа ушел в отставку министр обороны страны Джеймс Мэттис. За ним последовали ряд чиновников Пентагона. Суд в Москве продлил до 28 мая срок содержания под стражей американца Пола Уиллана, которого в России обвиняют в шпионаже. Об этом в пятницу сообщили российские информагентства. Адвокат Уиллана заявил, что решение суда будет обжаловано. При этом Владимир Жеребенков подтвердил, что его подзащитный получил сведения, составляющие гостайну.
Пол длительное время просил этого знакомого прислать ему эти фотографии. Он как бы не делал. Ну и в результате, когда Пол приехал к другу на свадьбу 28 декабря, ну он 26 приехал, даже 25, да? 22 декабря. То 28 в день свадьбы ему этот товарищ, которого он не ожидал, хотя он знает его несколько лет, но он приехал и флешку передал. Пол думал, что в этой флешке именно фотографии той поездки. Но оказались данные, которые составляют гостайну, охраняются законом. Ну, Пол, и мы считаем, что это провокация преступления со стороны его знакомого.
В консульском отделе посольства США в Москве сегодня сообщили, что накануне Пола Уиллана посетил американский дипломатический представитель. Дополнительную информацию в посольстве не предоставили по соображениям конфиденциальности. При этом там подчеркивают, что консульский отдел все еще не получил возможности оказывать Уиллану полноценную помощь. Арестованному гражданину США пока не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией его стране нужно разработать ответные меры вместе с Москвой. Об этом он говорил во время выступления в военной академии в Минске, передают агентство Белта. По мнению Лукашенко, расторжение договора негативно повлияет и на Белоруссию. Лидер страны заявил, что его соотечественники всегда страдали от соперничества между более крупными государствами. Возможно, конфликт между ними глава Беларуси назвал катастрофой, особенно для нас. При этом Александр Лукашенко уверен, что Россия не нарушила положение договора, поскольку в этом его заверил президент Владимир Путин. Лукашенко также считает, что выход из договора выгоден США, поскольку у Вашингтона появится возможность разместить ракеты на территории государств-членов НАТО в Европе и даже, по его мнению, в Украине. Вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини, возможно, вел в Москве переговоры с представителями российских властей о выделении его правопопулистской партии «Лига» 3 миллионов евро на предвыборную кампанию в Европейский парламент. Об этом говорится в расследовании итальянского журнала «Л'Эспрессо». Утверждается, что финансирование «Лиги» должно было быть замаскировано под коммерческую сделку по поставкам дизельного топлива. При этом авторы расследования оговариваются, что не знают, были ли в конце концов заключено это соглашение и были ли выделены деньги. утверждается, что 18 октября прошлого года в московском отеле «Метрополь» Джанлука Саваини, бывший пресс-секретарь Сальвини, встретился с тремя россиянами и обсуждал условия финансирования лиги. Сам Сальвини, как утверждают журналисты, во время своего визита в Москву в октябре прошлого года мог обсуждать сделку с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком. МИД России обвинил журналиста лондонской газеты «The Times» Дженнис Тёрнер в нарушении визового законодательства. Сообщение об этом размещено в Фейсбуке ведомства. По утверждению российских чиновников, журналистка использовала туристическую визу в Россию для служебной поездки. Недовольство дипломатического ведомства вызвал очерк Тёрнер от 14 февраля под названием «Москва – блестящий город, потерявший душу». В тексте она сравнивает свои впечатления от двух поездок в российскую столицу, недавней и случившейся в 1988 году. За это время город превратился из потрепанного в блестящий, наполненный показной роскошью, считает автор. В российском МИД заявили, что для командировки в Москву Тёрнер должна была оформить журналистскую визу и аккредитацию. Если же она побывала в городе как турист, то материал должен был быть размещен в личном онлайн-блоге, считают в ведомстве. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил трем министерствам до 1 апреля проработать вопрос о запрете использовать в залах судов клетки и аквариумы для подсудимых. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий помещать подсудимых в ограждающие конструкции в залах судов. Ранее с критикой таких конструкций выступала и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Санкционный список от Хозория Татунашвили расширится, сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня в день годовщины смерти Арчила Татунашвили. Ровно год назад бывший военный был задержан юго-осетинскими силовиками в Ахалгоре, доставлен в Цхинвали и через несколько дней скончался в местной больнице при невыясненных обстоятельствах. Тбилиси обвиняет самопровозглашенную республику Южная Осетия в том, что ее силовики при допросах пытали гражданина на Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Год назад Геви Татунашвили не мог представить себе, что в последний раз видит живым своего 35-летнего сына Арчила. Ведь до того дня из Ахалгори, куда он ездил на своей маршрутке, перевозя продуктовые товары, Арчил возвращался целым и невредимым. Что пошло не так 22 февраля, достоверной информации нет и по сей день, хотя прошел уже ровно год. Арчила Татунашвили юго-осетинские силовики задержали в Ахалгори и перевезли в Цхинвали. Там он и скончался, по версии властей де-факто Республики Южная Осетия. Бывший военный Татунашвили скончался в Цхинвальской больнице по причине сердечной недостаточности, куда он попал после того, как якобы попытался отнять оружие у конвоя и в ходе сопротивления скатился с лестницы. Другая версия у Генпрокуратуры Грузии. Арчила Татунашвили юго-осетинские силовики подвергли пыткам из-за участия в августовской войне 2008 года. На его теле было обнаружено более 100 увечий. Со временем еще тяжелее становится, еле сдерживая слезы, говорил сегодня отец Арчила Киви Татунашвили журналистам у могилы сына на братском кладбище Мухатгверди.
Чем дальше, тем труднее нам, семье, всем.
До сих пор грузинская судмедэкспертиза не может установить точную причину смерти Татунашвили из-за недостаточности биологического материала. Юго-осетинская сторона напрочь отказывается передать внутренние органы умершего даже спустя год. До этого под предлогом проведения экспертизы власти де-факто Республики Южная Осетия всеми способами оттягивали передачу тела Татунашвили. Семья смогла получить тело умершего только на 26-й день после его смерти. Арчила Татунашвили похоронили 24 марта с воинскими почестями. Вспомнить и почтить память Татунашвили, поддержать родителей в годовщину смерти сына на кладбище Мухатгверди сегодня пришли и члены правительства. Среди них была госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Арчил и герой, и жертва. Он жертва того оккупационного режима, который уже 10 лет на 20% наших территорий открыто нарушает права человека, включая право на жизнь, а преступники до сих пор не наказаны. В смерти Арчила Татунашвили грузинская сторона обвиняет двух югоосетинских силовиков – Давида Гурциева и Алика Табоева. Летом прошлого года в Нсхетинском суде им заочно было предъявлено обвинение в незаконном пресечении свободы и пытках, предусматривающее наказание сроком от 9 до 15 лет. Гурциев и Табоев разыскиваются по красному циркуляру Интерпола. Оба фигурируют в санкционном списке от Хозория Татунашвили вместе с остальными лицами, которых более 30. Этот список правительством Грузии был принят в июне 2018 года. В него вошли обвиняемые осужденные лица, которых уличили в тяжких преступлениях против граждан Грузии, совершенных с 1991 года на территориях отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Список расширится, сообщил сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе, стоя у могилы Арчила Татунашвили.
Арчил Татунашвили арис картоли гмири.
Арчил Татунашвили – герой. Герои и его родители, которые для Грузии воспитали такого героя. Эти тяжкие преступления побудили нас создать список Татунашвили от Хозория. В этом списке лица, которые должны ответить согласно международному праву. Этот список обязательно расширится. Вы знаете, что идет следствие. Мы просим всех партнеров учесть этот список. Думаю, 2019 год с этой точки зрения будет очень важным.
В Тбилиси надеется, что вместе с непосредственными виновниками смерти Татунашвили ответственность понесет и российское государство. В декабре прошлого года ЕСПЧ принял иск, составленный правозащитным НПО «Эмпатия» Арчил Татунашвили против РФ. Страсбургский суд рассматривает дело Татунашвили в ускоренном режиме. За притеснение и убийство граждан Грузии на подконтрольных российским властям территориях Абхазии и Южной Осетии против России внесли иски правительства Грузии. Москва, в свою очередь, заявляет о своей непричастности к делу Татунашвили, как и к другим делам. С учетом всего этого, сегодня оппоненты критиковали власти грузинской мечты за пассивную политику в этом направлении. Депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки призвал правительство вести активные переговоры в Вашингтоне и в Брюсселе и продвигать список от Хозория Татунашвили на тех форумах, где рассматриваются новые санкции против России. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в интервью «Известиям» заявил о готовности к переговорам с новоизбранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили, если Тбилиси подпишет меморандум о неприменении силы и изменит отношение к России. Что нового в позиции Цхинвали и почему Бибилов заговорил об этом сейчас, выяснял Мурат Гукемухов.
В интервью «Известиям» Анатолий Бибилов указал на достижения республики в самых разных областях. И среди прочего заявил, что готов к переговорам с Грузией, если та подпишет меморандум о неприменении силы и улучшит отношения с Москвой. Цитирую. «Пока не будет реального изменения отношения, в первую очередь к Российской Федерации со стороны грузинских политиков, не будет положительных перемен в отношениях с Южной Осетией». Конец цитаты. По мнению российского политолога Николая Силаева, интервью «Известиям» – это пиар, направленный прежде всего на югоостинскую аудиторию.
Мне кажется, что интервью появилось в связи довольно с активной внутренней критикой Бибилова.
Откуда такое впечатление?
Там ведь в интервью речь идет помимо Грузии еще о отношениях в Сирии, об экономике немного. То есть это интервью, которое должно показать, что Бибилов работает, что республика развивается под его руководством, а его критики неправы.
Что касается заявления Анатолия Бибилова по Грузии, то оно показалось Николаю Силаеву необычным, потому что в нем нет прямого и буквального требования признать Южную Осетию как условие для каких бы то ни было переговоров с Грузией, говорит Николай Силаев.
Мне кажется, что здесь эта позиция нова, но дальше нужно подождать, будут ли какие-то уточняющие заявления. Будет ли сказано, что все-таки не готовы к переговорам до признания, или тогда, надо констатировать, что позиция югоостинских властей стала чуть более гибкой, чем она была раньше.
Это они сами так решили или в Москве подсказали?
Об этом мне судить сложно. Скажем так, ясно, что российско-грузинские отношения сейчас в тяжелой ситуации, особенно сейчас, потому что только негативные высказывания России стали таким вот Грузии, что ли, мейнстримом. И, возможно, есть задача поставить акцент на каких-то, кооперативных действий по отношению к Грузии. Может быть, это связано с этим. Но пока просто мало признаков того, что что-то меняется, и трудно делать выводы о том, что происходит.
Российский политолог Модест Колеров отмечает, что Анатолий Бибилов явно смягчил тон в отношении Тбилиси.
Это связано с позицией Грузинской православной церкви по Константинопольскому расколу. В ближайший месяц Грузинская православная церковь должна определить свою позицию. И есть основания надеяться, что она не поддержит Порошенко.
А при чем здесь Бибилов?
Для Грузии в отношениях с Россией существует главный центральный вопрос – Абхазия и Южная Осетия. Любая эволюция, любая динамика позиции России и Абхазии и Южной Осетии по этому вопросу воспринимается как жест доброй воли. Вот эта вежливость сейчас нацелена на то, чтобы укрепить правильную позицию Грузии. Это не торг, это как раз демонстрация некоторой вежливости.
Я пытался найти комментарии в Южной Осетии, причем именно не слова поддержки, а какую-то альтернативную позицию. Таковых обнаружилось предостаточно. Многих покоробило заявление о том, что Бибилов поставил перспективы переговорного процесса с Грузией в прямую зависимость от отношений Тбилиси и Москвы. Они посчитали, что этим заявлением Анатолий Бибилов ущемил суверенитет республики, и что президент должен был говорить об интересах Южной Осетии, а не России. Какое место в этом раскладе он отводит для самой Южной Осетии, спрашивают они. Другие говорили, для чего мы должны первыми предпринимать какие-то шаги и посылать сигналы о том, что готовы к переговорному процессу с Тбилиси, без признания суверенитета с его стороны. Какая в этом необходимость? Что это нам дает? Меморандум о неприменении силы они считают недостаточным основанием для таких шагов. Но были и позитивные отзывы. Многие говорили, что признания мы все равно не дождемся, во всяком случае в обозримом будущем, а отношения все равно надо налаживать. И этот процесс нужно с чего-то начинать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На заседании парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня пытались создать две парламентские комиссии по расследованию деятельности госкомпании «Черноморэнерго» и по изучению экономической эффективности и экологической безопасности разведки и добычи нефти в Абхазии. Удалось договориться до создания только одной из них по энергетике. Комиссию по нефти создать не смогли, ни один из двух предложенных проектов не набрал необходимого большинства голосов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заседание сессии парламента началось с внесения изменения в закон о праздничных и памятных днях. 27 февраля теперь будет считаться днем работников СМИ. День будет праздничным, но рабочим. Депутаты всерьез взялись за деятельность республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго». Все началось с дела майнеров, которых госкомпания в соответствии с решением Кабмина отключила от электроснабжения. Майнеры пожаловали в парламент. Депутаты приняли их беду близко к сердцу, как собственную. Они призвали руководство «Черноморэнерго» и представителей Кабмина на расширенном заседании Комитета по экономической политике отчитаться. Но отчет их не удовлетворил. Так возникла идея, которую обосновала и презентовала депутат Наталья Смыр.
Достаточно большое количество было задано вопросов. Парламент не услышал обоснованные, аргументированные ответы на заданные нами вопросы. Комитет пришел к выводу, что необходимо создать комиссию по парламентскому расследованию деятельности «Черноморэнерго». Для цели всестороннего и объективного расследования привлечь независимых экспертов и специалистов. Срок проведения парламентского расследования – 3 месяца с момента принятия данного постановления.
Смыр заявила, что сам гендиректор «Черноморэнерго» Асан Басария настаивал на создании парламентской комиссии по расследованию деятельности веренной ему госкомпании. Депутат Дмитрий Дбар сообщил, что у него возникли вопросы к перетоку электроэнергии из Российской Федерации. Его волнует, почему в Абхазии отключается свет, почему не хватает энергии. Он хочет понять, нужен ли стране вообще переток. Спикер парламента Валерий Кварчия напомнил коллегам, что по криптовалюте и майнерам уже есть одна парламентская комиссия. К тому же в настоящее время деятельность «Черноморэнерго» проверяет контрольная палата. И хорошо бы дождаться окончания этой проверки. Представитель контрольной палаты сообщил, что с сентября 2018 года проводится аудит финансово-хозяйственной деятельности, эффективности и целевого использования бюджетных средств «Черноморэнерго». «Черноморэнерго» за 2016, 2017, 2018 годы. Аудитор должен был завершить проверку в феврале, но попросил продлить ее еще на месяц. Депутаты ждать завершения проверки не захотели и проголосовали за создание парламентской комиссии. Создав одну комиссию, они приступили к созданию другой по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии. На рассмотрение парламенту было вынесено два проекта. Один от депутата Алмаса Джапуа, в котором предлагается один состав комиссии и есть требование приостановить деятельность компании «Абсны Ойл». Второй проект от депутата Астамура Тарба, в котором предлагается другой состав комиссии, и она должна сделать заключение о том, нужно приостанавливать деятельность компании по разведке и добыче нефти или нет. Асан Бжания заявил, что нефтедобывающие компании не торговые лавки, чтобы их вечером закрывать, а утром открывать. Одни высказывались за то, что надо деятельность по разведке и добыче нефти приостановить, а другие за то, чтобы не приостанавливать. Спорили долго и шумно. Голосование положило конец всем спорам. Проект Джапуа поддержали 17 депутатов, проект Тарба – 15. Ни один не набрал требуемого большинства голосов. Против каждого проекта проголосовали по 3 депутата, остальные воздержались. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ожидавшаяся политическая новость. Сегодня ряды правящей партии покинула бывшая глава юридического комитета парламента Эка Беселия. На брифинге она перечислила основные причины своего поступка. Там же она анонсировала создание новой политической платформы перед выборами 2020 года. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Димарш Эки Беселя последовал после вчерашнего голосования в парламенте, когда большинство не приняло разработанный ею и единомышленниками законопроект о приостановке бессрочного назначения судей.
Я исчерпала все возможности диалога с однопартийцами. Грузинская мечта отошла от принципов октября 2012 года. Сегодня у нас различная система ценностей. Начиная с 2016 года, все наши попытки по освобождению от проникших в наши недра остатков нацдвижения не привели к успеху. Основной причиной моего прихода в политику было исправление недостатков судебной системы. Эта борьба не завершена и продолжается сейчас.
Заявила Эка Беселия, политик, с первого дня стоявший в рядах основателей грузинской мечты. В заключение брифинга она исключила сотрудничество с нацдвижением. Возможность сотрудничества она допустила только с альянсом патриотов. Сегодня ее примеру последовали еще два представителя большинства – Леван Гугичайшвили и Бека Нацлюшвили, хотя последний назвал несколько другую причину ухода – отказ большинства от его модели пенсионной реформы. Таким образом, на сегодня грузинская мечта уже не располагает 113 мандатами, необходимыми для принятия конституционных поправок. Впрочем, похоже, что в руководстве партии уже свыклись с этим фактом. Своими соображениями поделилась вице-спикер парламента Тамар Чугушвили.
Я не считаю трагедией, что мы лишились конституционного большинства. Напротив, я всегда считала это излишним. Ношей для любой правящей силы.
Примечательно, что авторами проваленного большинством законопроекта выступали 9 депутатов мечты. Однако большинство из них поспешно дистанцировалось от позиции бунтарей. По мнению Кобы Нарчамашвили, он сотрудничал с Беселя по теме и не больше.
Это не было политическим союзом, и ничего подобного я не планирую в будущем.
В оппозиции убеждены, что развал грузинской мечты принял необратимый характер. Вместе с тем, представитель Европейской Грузии Отар Кахидзе подчеркнул тот факт, что Беселия в ходе своего выступления ни разу не упомянула имени основателей грузинской мечты Пидзины Иванишвили.
Если политик хочет поделиться с происходящими в недрах мечты процессами, он не должен называть главными действующими лицами спикера парламента или его окружения. Необходимо было указать на главное действующее лицо этого процесса, а именно автора контракта с кланом судей Мурусидзе Чинчаладзе, оформленного в 2013 году. До тех пор, пока госпожа Беселия не назовет главного виновника тяжелейшего кризиса судебной системы, мы не поверим в искренность ее заявлений.
Говоря о перспективах Эки Беселия на политическом поприще, политолог Вахтанг Забирадзе подчеркнул, что многое будет зависеть от ее умения как политика конвертировать в целом выгодный демарш в политический капитал.
В Грузии назрела необходимость в формировании третьей политической силы, которая составит конкуренцию грузинской мечте и нацдвижению, предпринимающих, в свою очередь, все от них зависящее, чтобы этого не допустить. Думаю, Беселия трудно будет отвоевать место под солнцем на поприще, где уже множество сил высказали готовность занять эту нишу.
Не высказывает оптимизма по поводу политического будущего Эки Беселия и политолог Корнели Какаче.
На политическом небосклоне Эка Беселия пока не идентифицируется в качестве независимой оппозиционной силы, поэтому ее политические перспективы туманны. Я не считаю ее лидером, способным возглавить политический процесс. Показательно, что в своем выступлении она ни разу не упомянула Иванишвили. По всей видимости, она не исключает, что в будущем лидер мечты рассорится с молодежным костяком партии, и она вновь окажется востребованной. По этой причине она попросту не стала сжигать мосты.
Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия тоже идут дебаты о возможности исполнять гимн в усеченном виде. Предлагается, чтобы делалось это не на официальных мероприятиях, а при исполнении в школах и на спортивных соревнованиях. Аргументы убедили не всех. Среди депутатов разгорелась дискуссия о неуважительном отношении к государственным атрибутам. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
При обсуждении законопроекта, рассказывает лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келексаев, он пытался оспорить право исполнять гимн в усеченном виде, который предложили депутаты от партии «Единая Осетия». И вот почему.
Они поднимали вопрос, типа, можно прерывать гимн, когда будет их гимн, чтобы можно на половину остановить. Они говорят, это гимн, флаг и гет, это наше лицо. Как можно прерывать, допустим, гимн, если когда гимн играет, то все встают смирно и слушают гимн. То есть это наша гордость. А там некоторые ему говорили, что люди как устают. Ну и что, пускай устают. Вот этот гимн, наш гимн. Пускай и дети тоже учатся и знают, и пускай, чтобы они тоже знали, что этот гимн надо уважать. Нельзя ведь наполовину, короче, убрать гимн. Ведь нельзя? Нельзя. Ведь флаг ведь нельзя наполовину убрать. Так почему мы сегодня тогда убираем гимн наполовину?
Автор законопроекта Зита Бесаева говорит, что тоже была удивлена подобным корректировкам.
Я не предлагала усеченный вариант. Моя позиция, я не очень-то положительно к этому отношусь. Я считаю, что все-таки гимн должен играться полностью на особых мероприятиях, тем более государственной важности. Для меня, как лицо, которое всю жизнь тут проживает, и родилась здесь, и учусь, и работаю, я считаю, что нам больше надо патриотических ноток. В частности, и гимн должен играть чаще, не только в таких мероприятиях государственной важности, но и вообще, чтобы мы, дети, даже приучались к тому, что звучит осетинский гимн, и надо отдавать ему должное. Да. Вот это патриотические нотки, они возникают, когда играет гимн, когда ты видишь представителей своей нации, которые достигают особого уровня в различных областях. Чувство гордости возникает. Поэтому я считаю, что вот эти патриотические нотки, они связаны и с гимном, и с флагом, и гербом, и так далее. Они должны быть почаще, и правильно бы было, чтобы они звучали целиком.
Директор одной из самых многочисленных школ в Южной Осетии, школы номер 1 в микрорайоне Московске, Русудан Губозова, рассказывает, что иногда на мероприятиях они действительно исполняют всего один куплет государственного гимна с припевом. Но объясняют это тем, что поют его сами, а не слушают запись. Мы, конечно, устаем. Иногда, чтобы исполнить гимн, полностью не бывает времени в том случае, если мероприятие затянуто по времени. Но, по словам Губозовой, она тоже считает, что гимн должен исполняться целиком. И на уровне школы это можно регулировать самому руководителю.
Если на государственном уровне это разрешается, что они могут вот начало и один припев, то, например, лично я как руководитель школы, часто мы вообще этот вопрос затрагиваем. Особенно вот когда бывает день символа в республике 19 сентября. Вот тогда у нас же перед школой большая бывает линейка со всеми этими атрибутами, символами. Мы там полностью поем. А вот когда у нас в помещении, в актовом зале, допустим, во время выпускного, вот бывают такие торжественные эти моменты, вот там только начало и один припев поем.
А чтобы спеть гимн, говорит директор школы, надо его знать, чем мы и занимаемся с первого класса.
Если так подойти честно, то, конечно же, это все-таки гимн государства, и надо его полностью петь. Детского сада дети в школу приходят уже и знают текст. Я это заметила. А так в школе абсолютно у нас даже вот бывает так, особенно вот в начале, в сентябрьские дни, очень много праздников всяких бывает. И у нас есть даже учительница, которая каждый понедельник с гимна начинает. И дети поют.
По словам Владимира Келексаева, итогом обсуждения в парламенте стало то, что в усеченном виде государственный гимн можно будет исполнять на мероприятиях негосударственной важности, например, в школах или на спортивных мероприятиях. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Грузинская мечта теряет конституционное большинство в парламенте. Это стало следствием внутрипартийного кризиса. О выходе из большинства заявили ЭКБ Сели, Ливан Гугичайшвили и Беканат Флишвили. Соратник Беселя, депутат Гедеван Попхадзе, предположительно объявит о своем решении в понедельник. Согласно действующему законодательству, конституционное большинство составляют 113 депутатов. Грузинская мечта до последнего времени насчитывала 115 мандатов из 150. Члены правящей команды считают, что потеря конституционного большинства не станет трагедией. Так первый вице-спикер парламента Тамар Чугушвили заявила, что сожалеет об уходе депутатов, однако наличие конституционного большинства считает совершенно лишним для любых властей. Между тем, по неофициальной информации, из правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» исключили несколько членов, передает грузинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на агентство IPN. В самой мечте это отрицают. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил в интервью «Известиям», что в 2019 году можно ожидать открытия дипломатических представительств самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Сирийской Арабской Республике и наоборот. В Сирии, рассказал юго-осетинский глава, прорабатывается вопрос об обеспечении места для посольства в Южной Осетии и, соответственно, юго-осетинского диппредставительства в САР. «Эти моменты мы будем обговаривать и уже конкретно решать, как поступить», — сказал Бибилов. По его словам, вопрос признания — это цепочка. Одна страна признала, а после ее союзники тоже задумаются, поэтому этот процесс не остановить. Сколько понадобится на это времени, 5, 7 или 10 лет, это не важно. Главное, что процесс идет, отметил Анатолий Бибилов. Грузия обратится с просьбой к странам-партнерам принять во внимание список Отхазори Ататнашвили. Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе на братском кладбище Мухатгвердии в Тбилиси, где в марте 2018 года был похоронен погибший при сомнительных обстоятельствах в Цхинвале гражданин Грузии Арчил Ататнашвили. По словам главы правительства, санкционный список, принятый в Тбилиси в ответ на грубые нарушения прав человека в неподконтрольных грузинским властям регионах, будет расширен. По мнению Бахтадзе, 2019 год будет важным в этом отношении. Цитата: «Мы используем все платформы для предоставления этой информации международному сообществу, будь то ООН, ОБСЕ, ЕС или другая международная площадка», заявил премьер. Список Отхазори Ататнашвили попали именно лиц, причастных к фактам нарушения прав человека.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к теме нефтедобычи в Абхазии, которая вызывает сегодня множество споров в абхазском обществе и стала одной из основных в местной политике. О существующем положении и перспективах нефтедобычи в рубрике «Гость недели» рассуждает член Общественной палаты самопровозглашенной республики Алхаз Тхагушев. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Анна Гагарян.
Против чего выступает общественность? Против добычи нефти в море, на суше или вообще против любой добычи нефти?
Проблема в том, что люди в массе своей дезориентированы. Даже те, кто за или против. Скорее у них такое пограничное состояние. Скорее за, скорее против. Какая-то часть людей, конечно, наверное, определилась. И есть такие противники явные, есть сторонники добычи нефти. Но даже те, кто за добычу нефти, когда они все больше и больше начинают сегодня узнавать подробности этих соглашений, подробности того, что может произойти. Эти люди, конечно, они за, если бюджет наполнится. Но, к сожалению, по тем соглашениям, которые мы сегодня имеем, нас не ждет ничего хорошего. Проблема не в том, кто какую позицию сегодня занимает. Проблема в том, что, по сути, этих соглашений Абхазию не ждет ничего хорошего. И тогда люди начинают задумываться. Самое важное, что было упущено, сам начала, это то, что людей не просветили, то, что у них не спросили их мнение, им не объяснили, что и как будет делаться. И все это делалось в закрытом режиме. Многие риски, которые естественным образом сегодня обсуждаются, и они совершенно очевидны, эти риски тоже никто не учел в этих соглашениях. А экономическую составляющую выгоду для нашей страны, если мы становимся на позицию за добычу нефти, она совершенно непонятна. Одно соглашение с компанией Апсны Ойл, ННК так называемое, это вообще грабительское соглашение для нашей страны. Второе соглашение с компанией Роснефть, оно получше, но оно тоже совершенно обязательным образом требует пересмотра многих позиций. Очень многие риски вообще учтены декларативным образом. В случае, например, какой-то экологической катастрофы, которая вполне возможна и в случае первого соглашения, и в случае второго соглашения, в случае вообще в принципе любой нефтедобычи, возможно, катастрофа экологическая. Никаких гарантий у нашей страны нет. Страховых компаний мы не видим, которые эти риски будут страховать. Некоего процесса, который был бы заложен, кроме пустых деклараций в этих соглашениях, я даже не могу понять, как люди, которые подписывали эти соглашения, могли таким вольным образом интерпретировать все это, на что они опирались, принимая эти решения. В случае с Апсны Ойл, плюс еще одна огромная проблема, это то, что эта компания, ее счета, они уходят в офшор. Это все тоже выяснили общественные деятели политические. То есть никто нам эту информацию не давал, чтобы было понятно. Мнение общества, граждан игнорируется, принимаются очень странные решения. И главный вопрос, который сегодня уже стоит на повестке дня, это нужны ли нам такие соглашения в таком виде. Наконец, наши граждане понимают, что их пытаются столкнуть лбами, чтобы мы до потери пульса спорили, кто за нефть, кто против нефти. Даже не нужно давать шанса этим людям, которые сегодня пытаются так общественным сознанием манипулировать. Мы должны обязательным образом избежать этого. Мы, граждане Абхазии, должны показать политикам всех мастей, что мы поумнели, что мы не поведемся на это. У нас есть разные мнения, это нормально. Но мы по этому поводу между собой не будем убиваться. Мы хотим добиться справедливых решений. Мы хотим, чтобы нам все было объяснено, разъяснено. И если есть огромные сомнения, они сегодня уже есть, значит, нужно какое-то соглашение разрывать полностью. И если нужно начинать заново этот процесс на честных, справедливых условиях, чтобы те, кто за, те, кто против, те, кто сомневаются, поняли вообще, что им предлагается. И потом уже начинать этот процесс. Совершенно грабительское соглашение в одном случае и очень недоработанное, я бы сказал, и слабое соглашение с точки зрения национальных интересов Абхазии. В другом случае мы должны это все пересмотреть. По моему ощущению, люди просыпаются. И это очень пугает многих политиков. Им кажется, что они будут играть в свои игрища и предлагать нам какие-то готовые решения, которые выгодны там какой-то части людей при власти. Там прошлой, нынешней, может быть, будущей, не знаю. Мы должны этот вопрос решить в принципе. Мы, общество, мы, граждане, должны показать свою силу. Мы должны консолидироваться, убрать в сторону противоречия и сказать: ребята, давайте наведем порядок в этом. Тогда мы посмотрим, кто и каким образом будет лоббировать свои интересы.
Сторонники добычи нефти говорят, что без добычи в Абхазии мало ресурсов для роста, что это может быть существенным источником дохода бюджета. А что можно возразить на такие рассуждения, помимо экологических возражений?
Конечно, если мы говорим об экономической составляющей, конечно, и страны, которые достаточно успешно добывают нефть. Но страны все разные. Если мы говорим о том, что нефть – это наше все, то это, конечно, такой посыл очень странный. У нас есть туристическая сфера, у нас есть сельское хозяйство, у нас, я думаю, есть много других способов тоже наращивать нашу экономику. Когда мы считаем прибыли, здесь важно понять, что мы должны закладывать туда и риски. У нас все эти соглашения, они заключаются с точки зрения того, что будет идеальная картина, идеальные условия для добычи нефти. Если мы возьмем, скажем, любую тему, которая менее масштабна и тоже связана с некими экологическими рисками. Уголь. Большие проблемы. И мы знаем, что с разной степенью сложности, да, ну что-то там, какие-то изменения происходят, но это постоянная, сплошная, вот как бы такая, что ли, локальная экологическая катастрофа происходит там. Какие там выгоды, насколько они большие, ну вот сказать, что Абхазия прямо вот переродилась, или даже вот эти районы прямо вот были подняты на какой-то вообще уровень такой неведомый. Конечно, какая-то копейка туда приходит, но вопрос, какой ценой. Какие-то люди, конечно, трудоустроены, но в общем, такого эффекта, который в свое время, видимо, ожидала наша страна, его нет. Теперь давайте посмотрим на рыбный промысел. Хищнически, варварски это все вылавливается. Правительство закрывает глаза, официальные экологи закрывают глаза на многие вещи. Сказать, что абхазский бюджет опух от этих денег, то уже нельзя. Давайте посмотрим на тему мусора, например. Сегодня у нас уже в Гагарском районе горят свалки. И надеяться на то, что вдруг каким-то чудесным образом произойдет волшебство и в Восточной Абхазии начнут добывать нефть, которой якобы нет, по утверждению некоторых наших экологов или чиновников, а она там есть, скорее всего, мы должны быть кем, чтобы поверить в то, что там все будет идеально и стерильно. Вопросы возникают того, что будут отходы этого производства. Там вопросы возникают того, что будут буриться новые скважины. У меня есть выходы на определенных волонтеров, которые даже за пределами Абхазии беспокоятся за Абхазию, которые связаны с нефтяной сферой. Стерильно этот процесс провести невозможно в принципе. И то, что сегодня обсуждается там по поводу одной скважинки, когда ты рассказываешь людям и показываешь им карту, какая огромная территория завязана на вот этот второй проект Восточной Абхазии, это огромная территория Ачимчирского, Ткварчейского, Гайского района с выходом на шельф, не одна скважинка. Когда ты людям это говоришь, и они вдруг по-другому начинают понимать. То есть люди, которые живут в Гайском, Ткварчейском, Ачимчирском районе, которые подпадают под эту зону, где эта компания может в любом месте, в общем-то, начинать бурить и что-то делать, разведку и далее по нарастающей. Эти люди вообще в курсе?
Вообще, когда эти соглашения подписывались, этой информации не было.
В случае с Роснефтью и с первым соглашением у них была действительно проделана немималая работа. На одной-двух встречах был там где-то в общественной палате и так далее, был представитель Роснефти, который ходил и аккуратно объяснял, был там наш эколог господин Двар Роман Саидович. Тогда этот процесс, он в принципе был достаточно освещен. Может быть, многие вещи не были проговорены или не были учтены, это другой вопрос. В этом соглашении есть куча всяких вещей, которые, ну вот, они кричат, что эти вещи нужно исправлять. И сегодня и на уровне там нынешнего правительства, там Министерства экономики или еще каких-то ведомств, мы получаем отклик, что многие люди понимают, что это можно и нужно исправлять. В общем-то, сама Роснефть готова это обсуждать. Она бюджет платит налоги все эти годы, она производит разведку действительно. В случае второго соглашения это полная катастрофа. Это вот как раз соглашение, которое в свое время подписывалось совершенно тайным образом. Я не хочу сейчас огульно кого-то обвинять. Есть, конечно, стопроцентное понимание, что политическое руководство прошлой власти, нынешней власти принимало это решение. В прошлом случае это о заключении договоров. Сейчас о продлении лицензии на разведку. Совершенно очевидно, что это второе соглашение, это полная катастрофа. Это натуральный грабеж. То есть нас с вами по второму соглашению Апсны Ойл ННК, нас с вами будут грабить. Если мы с вами не добьемся полного разрыва этого соглашения, а у нас есть все причины это сделать, почему сейчас, собственно, вдруг возник этот вопрос, потому что тайным образом нынешняя власть продлила
вступило это лицензионное соглашение, и мы это узнаем. Оказывается, что и прошлая власть, и нынешняя власть удивительным образом не замечает тех катастрофических возможных последствий и той сути этого договора, который там просто кричит. Как такой ничтожный, совершенно грабительский документ для нашей страны можно подписывать? И в этом случае, когда мы доносим эту мысль до людей, которые готовы, и они за добычу наших граждан, когда они это слышат, они все говорят нет.
Какие контакты по нефти существуют и что они подразумевают?
Роснефть — это один из основных и, пожалуй, первый такой официально появившийся здесь игрок. По их соглашению есть большие вопросы. Но это то, что можно прорабатывать. Я не знаю, мы в итоге решим, что мы будем добывать или нет, но там уже большие издержки наша страна будет иметь. То есть, если вдруг мы откажемся, недавно я читал заявление вице-президента Роснефти господина Леонтьева, правильно, объективно говорит, что ну тогда нам нужно будет, чтобы нам кто-то покрыл эти издержки. Эти издержки будут исчисляться миллиардами. Точные цифры сейчас сложно назвать, но, наверное, не менее 3-4 миллиардов Абхазия должна будет выплатить. В случае, если этот контракт будет разрываться. Но не факт. Я не знаю, как наше общество решит, что к чему мы придем. Что касается вот этой компании ННК, в общем, очень много вопросов к этой компании и вот к той матрешке, которую они нам там представили. Это такие компании однодневки, какой-то винегрет такой нехороший. Там нет серьезных партнеров. Ни одна страховая компания не придет в Абхазию страховать риски этой компании. Это чистая афера. Такое мнение у меня сложилось после того, как еще в 2013 году я изучал эти документы. И до сих пор оно только усиливается. То есть все новые и новые факты вскрываются, и они только добавляют того, что вот мое мнение сложилось совершенно верно. Это вопрос следствия тоже, возможно. Я надеюсь, что будет какое-то расследование, и все концы будут завязаны. Что касается как бы компаний, которые там тоже появлялись со стороны Грузии, американские компании, они проводили разведку. По моим данным, разведка была произведена, и, в общем-то, сейчас ничего не происходит, потому что было выяснено, что либо это нерентабельно, либо по каким-то другим причинам никаких активных действий Грузия в этом направлении ни на шельфе или на сопредельных территориях Западной Грузии не ведет. Я знаю, что еще при Сергее Васильевиче Багавсе заезжали представители, просто так получилось, что я тогда был депутатом парламента, и один человек из России просили, в том числе меня, устроить встречу с этими представителями компании. Она точно не российская была, так мне объясняли. Они хотели встретиться еще тогда с Сергеем Васильевичем, президентом Абхазии на тот момент. Что там дальше было, явно, если ничего не случилось, то мы знаем, что, в общем, никакого результата не было. Что касается компании, которую тоже вот Койл, если я не ошибаюсь, это была компания, которую тоже как бы заводили в свое время, во время президентства Сергея Васильевича. Какие-то серьезные другие компании, которые могли бы здесь работать или заходили, я не думаю, что их много было, и вообще я не думаю, что многих интересуют наши объемы. Я считаю, что нам нужно заводить другие компании, консалтинговые, экспертные группы, которые могут дать нам независимое экспертное мнение с точки зрения экологии, с точки зрения правовых аспектов, с точки зрения риска в страховании и так далее, с точки зрения экономической, чтобы мы обоснованно, объективно могли с полной уверенностью сказать, что мы всю картинку знаем. Сегодня мы имеем, к сожалению, такую ситуацию, что ни на местное экспертное как бы экологическое мнение мы не можем рассчитывать, ни на российское не можем, потому что там тоже мы не знаем, насколько это будет объективно и независимо. Нам можно и нужно приглашать людей, в мире есть много таких организаций, приглашать их в качестве экспертов, пусть они дадут нам развернутую объективную картинку. А уже тогда, имея в виду, что мы будем иметь с этого, какие риски будем иметь и так далее, объективную независимую оценку, тогда давайте и будем принимать решения.
Рассказывал член Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия Алхаз Тхагушев. С ним беседовала Анаит Гагарян. Проведение масштабной реформы требуют грузинские социальные работники. Сотрудники агентства социального обслуживания начали открытую борьбу за изменения, и если их проигнорируют, обещают забастовку. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Кэти Хутишвили – соцработник с приставкой «Экс». Причины, из-за которых ей пришлось уйти из агентства социального обслуживания, легли в основу письма Минздраву, в котором выражено мнение 200 соцработников, то есть всех, кто пока еще остается в системе. Этих причин достаточно много, и многое здесь взаимосвязано. Однако для начала то, с чем пришлось столкнуться одному рядовому соцработнику, который сегодня состоит в инициативной группе единомышленников, требующих изменений. Во-первых, это объем работы, говорит Кэти Хутишвили. Если лучшая мировая практика свидетельствует о том, что соцработник не должен вести более 20 дел в месяц, то в грузинской реальности их оказалось в разы больше.
Было у меня, например, в месяц 17 дел, касающихся детей, и 30 людей с ограниченными возможностями, то есть 47 семей, которые я должна была контролировать в течение месяца. А помимо таких текущих дел в агентство социального обслуживания ежедневно приходят новые запросы. Они могут быть из полиции, если, к примеру, несовершеннолетний совершил преступление, или из школы, в случаях, когда педагоги подозревают, что ребенок может подвергаться насилию в семье. Могут обращаться из детсада, в соседи. Соцработник обязан своевременно и основательно изучить подобные случаи.
Разумеется, случай нужно не просто изучить, но и принять соответствующие меры. Здесь, говорит Кэти Хутишвили, соцработники сталкиваются со следующей проблемой – отсутствием рычагов, посредством которых можно было бы повлиять на ситуацию. Так, к примеру, на весь Тбилиси у агентства социального обслуживания всего один психолог, говорит Хутишвили.
Понимаете, мы должны работать хорошо в 100 случаях из 100, а на деле хорошо получается в 20 случаях за счет игнорирования остальных 80. Человеческого ресурса нет, финансового тоже. Когда в нашей стране говорят, что мы защищаем детей, это не так. По крайней мере, тех детей, которые становятся бенефициарами агентства, мы защитить не можем. Знаете, я не просто не могла никого защитить, когда работала там, а напротив, чувствовала, что нанимать нарушающий права своих бенефициаров, просто использовал меня для этого.
Говорит Кэти Хутишвили. Тамар Махарадзе – ассоциированный профессор ТГУ направления социологии и социальной работы. Она учит тому, как должен работать соцработник, однако на практике ее бывшие студенты сталкиваются с иной реальностью. Зачастую из-за несостоятельности системы они просто не могут применить знания, которые получили в ВУЗе, говорит профессор. Часто в Грузии соцагентов путают с соцработниками. Если соцагент приходит в семью только для того, чтобы оценить ее положение, то соцработник должен вникнуть во все нюансы той или иной ситуации, предложить варианты решения и начать работу с бенефициаром.
Однако для этого нужна не только компетенция социального работника, его навыки, которые позволят верно оценить ситуацию, все просчитать и составить план работы. Когда ты работаешь с наркозависимым, у тебя должна быть возможность предложить ему сервис реабилитации. Когда работаешь с человеком с ограниченными возможностями и говоришь о социальной инклюзии, у тебя должны быть сервисы, которые бы смогли способствовать ей. Понимаете, у соцработников нет возможности выполнять свою работу в ее классическом понимании, укреплять семьи тех или иных людей.
8 февраля инициативная группа социальных работников обратилась в Минздрав с письмом, в котором они, с одной стороны, потребовали создания эффективных сервисов для нуждающихся в помощи, а с другой – минимальных стандартов труда для самих сотрудников. На данном этапе ведутся переговоры между нанимателями и соцработниками, в которых участвует посредник. Если соглашение достигнуто не будет, соцработники обещают начать забастовку. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии открывается производство малых электростанций, ветряных и солнечных. Завод будет поставлен в Ичимчирском районе. На пресс-конференции Комитета по управлению госимуществом самопровозглашенной республики побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На сегодняшней пресс-конференции в Сухуми председатель Госкомитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия сообщил, что в городе Ичимчира до конца года планируется начать выпуск малых электростанций, солнечных и ветряных. Пипия сказал:
в рамках нашего плана Госкомитета по развитию восточной части Абхазии мы будем презентовать 2-3 мегапроекта в течение этого года. Это первый проект, который будет строиться в Чимчире. Впервые будет продукция, которая будет поставляться за пределы Абхазии, на котором будет написано «Сделано в Абхазии».
Инвестор, генеральный директор российской компании «Синоторг» Александр Хилькевич заявил.
Хочу поблагодарить правительство Абхазии за предоставленную возможность. Мы рады работать в вашей республике. Надеемся, что этот проект принесет, ну, кроме рабочих мест и поступлений в казну, еще и международную известность на изделия, которые мы планируем здесь освоить выпуск. Само по себе изделие, то, о чем мы говорим, это автономная установка производства электроэнергии. Вот это не новое изделие, оно было изобретено Сергеем Анатольевичем Ткачевым 14 лет назад. Вот, но сегодня оно является более усовершенствованным и, скажем так, более востребованным, чем это было тогда. Вот почему мы выбрали именно здесь производство? У нас есть производство и в России, в Калужской области, производство таких же изделий. Но рынок потребления этих изделий, помимо того, что необходим здесь, территориально Абхазия расположена очень удобно для наших потребителей.
Говоря о потенциальных импортерах солнечных электростанций, он имел в виду Сирию, с которой у Абхазии установлены дипломатические отношения, страны Африки, то есть те, где много солнечных дней в году. Да и в самой Абхазии спрос на них, по его мнению, должен быть. Говоря о преимуществах автономных солнечных электроустановок, Сергей Ткачев, наш технический гений, как представил его Хилькевич, и почетный гражданин двух немецких городов, отметил.
Я вот уже 8 месяцев езжу в вашу республику, я вижу, что сегодня следующая беда, которая реально просматривается, это внешние сети у вас, к сожалению, очень, ну, будем считать, морально устаревшем состоянии. А это, естественно, и аварийность, и снижение комфортной эксплуатации. Кстати, не секрет, у нас 160 километров от Москвы, от Каткада проезжаешь, и такая же ситуация с сетями в деревнях, поселках. Просто так сложилось исторически, что сегодня транзит электроэнергии, который происходит, он построен по технологии, которая, ну, к сожалению, рассчитывалась еще в 40-е годы.
Завод в Козельске, Калужской области, уже через 2-3 месяца начнет выпускать продукцию. Когда я услышал, что в Чимчире планируют делать это к концу года, то удивился, насколько это реально. Но потом выяснилось, что его не будут строить с нуля, а используют отремонтированные корпуса бывшего маслоэкстракционного завода. Именно так, помнится, называлось это предприятие, расположенное около Чимчирского вокзала. На заводе в Чимчире рассчитывают трудоустроить как минимум 250 человек. Средняя заработная плата прогнозируется на уровне 45 тысяч рублей в месяц. Вахтанг Пипе подчеркнул.
В первую очередь на работу туда будут брать только вот местных с города Чимчири и, естественно, с районов. У нас и так уже есть вот в нашем университете факультеты энергетики, да. И на этой базе, я думаю, что мы будем расширять и его потенциал, и специалистов будем брать оттуда.
Отвечая на вопрос, как будет называться завод в Чимчире, Александр Хилькевич отметил.
Это не филиал, это отдельное юрлицо, отдельное работающее по законам республики, платящее здесь налоги, но бренд, я думаю, что будет тот же самый EcoSolar Technology. В любом случае мы сможем всегда что-то добавить, если будет такая необходимость, нам посоветует там правительство.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседует Зарина Санакоева.
Как вы смотрите на проблему совместителей и как можно ее решить?
Я смотрю на проблему совместителей. Во-первых, с точки зрения Трудового кодекса в сочетании с чисто человеческим отношением. Есть совместители, я сама кадровик. У меня нет никакой законодательной базы для того, чтобы сказать своему совместителю: освобождай место работы. Если человек работает на одной работе, у него 7 тысяч, на другой тоже 7, я не представляю, как ему можно. Можно разве на 15 тысяч прожить? Далее, у нас есть квалифицированные специалисты, которые могут и на 10 работах работать. лишь бы они выполняли свою работу. Я лично, как кадровик, буду всегда рекомендовать специалиста именно, а не молодого человека или девушку, не знаю, который еле окончил институт и даже иногда на лекциях не бывал. В целом, чтобы высвобождать рабочие места, да, у нас безработица. Ну, я считаю, что человек, который не имеет работы, он может найти себе применение. Все хотят какие-то ответственные места. Я думаю, что работодателям надо в этом вопросе дать прерогативу.
Да, есть люди, которые работают на нескольких местах, и на большинстве рабочих мест не появляются неделями. Это значит либо то, что их работодатели безответственны, либо то, что эти штаты бесполезны. Если, находясь на конкретной должности, можно не работать, то этот штат лишний, лишняя трата для бюджета. Пусть закрывают. Я думаю, так лучше, потому что если на этом месте будет просто оформлен человек, и у него не будет работы, это тоже вредно для всех.
Как вы считаете, нужно ли увольнять тех, кто совмещает несколько работ одновременно?
Да, я считаю, что да, нужно.
А это можно вообще сделать? Как вы считаете, возможно это осуществить?
При желании можно. Это остро стоит, потому что у нас безработица в городе, молодежь без работы. Я считаю, что надо.
Некоторые работают на 5-4 должностях. Мы же знаем все это. Меня самого уволили как миссионера, согласно постановлению правительства. Но это ладно. Но это не помогло ни одному молодому безработному человеку. А думать надо о молодежи. Вот если молодой парень пригласил девушку погулять, ему и конфет не купить? А если совместителям нужны деньги, молодежи что, эти деньги не нужны?
Зайти на Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.